сторонах нашей жизни с этим сопряженные поговорим. Кстати, вот я сегодня вам ссылался на пророка Исаия. Вот послушайте эту цитату. 58 глава, 3-11 стих. Это через Исаию Бог обращается к израильскому народу. «В день поста ваша вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри». Кстати, сколько на моей памяти было ссор как раз на почве поста. Человек начинает вроде поститься православным, в доме скандал. Зачем нужен пост, за которым скандал? Да уж лучше не знаю, живи в смирении, кайся, там в конце концов. Вот. А сколько было случаев, когда человек просто теряет, ну, вы постите для ссор и для распри. Когда человек просто теряет над собой контроль, он так истощен, что очень легко попадает в гнев, раздражение. Тоже сколько было. И для того, чтобы дерзкую рукой бить других, это действительно под злую руку попасть человека, который постится не по мере. Кстати, вот критерий поста какой? Вера там есть, не есть, пить, не пить. Вообще критерий — это спокойный дух. Если сердце мирное и спокойное, значит пост нормальный. Как только человек теряет вот этот внутренний мирный дух, значит, физическое надо уводить в сторону, ослабевать. Человек физически, мы так устроены, что для многих из нас точка опоры пока в теле, в физике. Мы не дотянулись до психических, до духовных вещей, мы там не можем опираться на них. Поэтому тело расхудело, он начинает... Вы не поститесь время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Вот пост, который я избрал, как Бог говорит. Разрешите оковы неправды. Угнетенных отпустите на свободу. И расторгните всякое ермо. Разделите с голодным хлеб твой. И скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его. И от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря свет твой. И исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Вот, понимаете, что, в Ветхом Завете, это ведь люди, которые не имели Евангелия, которые не имели возможности соединяться с Богом в таинстве причащения, в тело и крови. Это, ну, достаточно примитивное состояние человека, Ветхий Завет. Но уже тогда Бог об этом говорит. Сколь же тогда высокие требования для нас, живущих в Новом Завете, в Евхаристии. Вот где надо проявлять себя. Именно в этом. А не в том, что морим себя голодом. Смею вас заверить, йоги едят меньше нас. Гораздо. Йоги едят гораздо меньше нас. Это я точно знаю. И тоже чему-то там молятся. Как молятся? По-своему. Назовем это молитвой. И что? Едим ли, ничего не приобретаем. Едим ли, ничего не теряем. Все очень гармонично. Здесь вот, конечно же, встает вообще тут эти стихи можно разбирать буквально вот по коротким фразам. Здесь столько всего, наверное, недели не хватит. Но, наверное, то, что мне как-то больше всего, наверное, хочется сказать, мне кажется, это важно. Расторгни всякое ермо. Ярмо — это то, что одевает. Вы знаете, да, мухомут называется. Ярмо для нас — это то, что держит нас в этом мире и не пускает в Бога. Встать перед Ним один на один. Вот что такое ярмо. Все то, что нас связывает с этим миром и делает рабом этого мира, вот это надо снять. Расторгни всякое ярмо. Ну, конечно, говорится о буквальном, что там, с травами нужно относиться с другим образом. Но, как и вся Библия, здесь обязательно есть аллегорическое, насказательное направление. Вот это ярмо на нас. Ярмо на нас. Ну, наверное, одно из самых страшных вещей, которые можно ассоциировать с тем, что мы называем ярмом. Даже люди, ходящие в храм, даже у нас в храме, даже среди вас есть распри. Даже среди нас. Вот ярмо Но о каком посте, о каком движении к Богу говорить, если я с человеком, с которым причащаюсь из одной чаши, не могу жить в мире? Да вообще, такой бесовский утренник, дешевый. Это даже не утонченный утренник, это дешевый бесовский утренник. Когда с одной стороны без говорит, давай, молись о Боге. Говорит, видишь, это Машка какая она сякая. Я говорю, да, Машка еще та. Ну и все, вот просто срублено все под корень. Ничего дальше будешь ты делать, не будешь делать. По отношению к Богу это вообще никакой уже роли не играет положительно. С этого начинается. Вот ярмо, которое нас держит лукавым. Вот это страшная вещь. Начинается все с мира друг с другом. Если нет мира, вот сегодняшний Евангелие, с чего начиналось? Как вы прощаете, так вы будете прощены. Вы не прощаете, вам не простят. Все начинается с прощения близкого. Причем нас Бог призывает простить меньше, чем Он не простил. Несравненно меньше. Притча известная о талантах, о 10 тысяч талантов. И потом там какая-то незначительная сумма, копейки. Все равно, что мне простили, простите, на наши деньги, ну не знаю, там десятки миллионов рублей, а я потом пошел и суд подал, мне сосед 500 рублей должен. Вот так происходит на духовном смысле, когда я не прощаю близких и при этом создаю иллюзию для самого себя и сам себе лгу, что я вот такой христианин и там что-то перед Богом делаю. Вроде бы исполняю заповеди Божьи. Вот точно вроде бы. Как бы. Слово такое, если хорошее. Как бы.
Здравствуйте.
Виделись? Присаживайтесь. Кстати, вот этот чин-то прощения, который установлен, ведь с этой целью установлен, чтобы мы часто его превращаем в символизм. Ну, как и многое, что у нас делается, часто носит лишь форму символа. Даже не форму, а собственный символ. А по сути дела, чем прощением, ведь чему призывал? Ну, ты сейчас будешь с Богом встраивать новые отношения. Сними себе те кандалы, которые тебе не дадут это делать. Прости всех. Причем простить, ведь знаете, как можно простить? Может, Франциск Ассизский умирает. Я прощаю всех. Я простил всех. Можно так простить. А ведь можно простить от обратного. Да мне ли на тебя злиться? Я же злостью на тебя 2 недели ходил. Я просто был марионеткой в руках дьявола. А можно вот так простить. Просто осознать, что я-то весь конфликт из-за того, что я богоборец. Я богоборец. Я не хочу с Богом в правде жить. Я хочу в своей правде жить. Поэтому с тобой злюсь, враждую. Можно ведь простить совершенно с других позиций. Понять, что, а как, мне же выживать надо, мне спасаться надо. Ой, прости меня, что же я? Зачем другую платформу для прощения? Вот к этому призван. Я повторюсь, вот сегодня там говорил на проповеди. На самом деле, пост это путь к себе в Боге. Мы себя знаем, вот, сказать дьявольски слишком коробит, как-то мы себя знаем плотских, ветхих. И мы это не настоящее, это пародия на то, что у нас Бог задумал в каждом из нас. В нас Бог вложил божественную красоту. Божественную. Вот пост это попытка вернуться к себе в Боге. Обрести совершенно другую личность. Во всяком случае, ну, понятно, слишком высоко, скорее всего, не получится. Но хотя бы нащупать, где эти окончания, за которые можно потянуть и что-то доброе найти. Это возвращение, вернее, ну да, может, мы и не были никогда в этом. Ну, в раю, наверное, были, в задумке Бога. Но это обретение себя в Боге, совершенно другую личность. Вот что такое пост. Если вот как-то тут это все провернется в нужном, все остальное встанет на свои места. Еда, развлечения, воздержание, отношения с людьми, постящимися и не постящимися, молящимися и атеист, все встанет на свое место. Если мы поймем, что вот это нужно, себя другого найти. Мы да поставим ли себя вот такого необыкновенно чувствительного и ранимого, требующего особого ухода со стороны всего мира. Потом в пост вошли с таким же. А ко мне также, знаете, себя надо очень относиться. Я ранимый, я чуткий. Вот нельзя меня тревожить особенно. Тем более я голоден. Не надо меня трогать. И вот получается, что это бесовская свистопляска. Бесовский. От этих вещей нужно уходить. Вы, наверное, знаете, напомню. Практически любое то доброе, что мы знаем из Евангелия, вот любая этот призыв и форма может исполняться человеком в сопровождении дьявольского аккомпанемента. Практически все можно свести к полному извращению. Вот практически все. Уж не говоря о физическом посте. Так что ходить ему надо у близко, попросил прощения искренне. И не потому, что я делаю ему снисхождение, а потому, что я нуждаюсь в его добром отношении к себе. Уж простите за корысть. Ладно, может быть, сердце не дотягивается до того, чтобы содрогнуться. Господи, я здесь не похож на тебя, я просто мерзавец. Лучше с этих позиций просить прощения, что, Господи, я в плохом отношении вот к этим людям, я их на тебя не похож. Вообще не похож. Господи, как ты что с этим делаешь? Идешь мириться. Но хотя бы давайте из корысти. Ладно, пониже опустимся. Будем наемниками. Не с нами, но наемниками. Но хотя бы из корысти. Но ведь если я не простил, значит я не буду прощен. Значит зло будет жить во мне, в моей жизни. И все, что доброе могло бы войти, оно будет искажать. А может вообще выбрасывать на обочину. Простите, банальная корысть. Это вот наемничество. Но можно с позиции раба на это посмотреть. По голове их Бог даст. Ну как Бог даст? Уйдешь в ту сторону, где начнешь получать по голове, где Бога нет. А вот где я не прощаю, там Бога как раз и нет. И там все будет. И по голове получу. И чего-то доброго мне не дадут. И самое главное, так и не пойму, что такое быть радостным и свободным. Вот. И об ориентирах. В каком ключе все делать? Там, ну, у нас-то людей есть уже многие годы постятся, и кто-то серьезно постит с правильными ориентирами, луч такой правильный уже обретен. Но тем не менее, это первое послание Коринфянам, 13 глава. Ну, слышали, напоминаю. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вдумайтесь, да? Так мы там от колбасы откажемся, считаем подвиг. Ну, для кого-то подвиг, безусловно, хоть какой-никакой. Но, а тут говорится о том, что человек обрекает себя на нищету, раздает все имение. Дает себя убить за кого-то. При этом он горы переставляет. Он необычайно мудр, он все познания мира знает. А нет любви, а ничто. Вообще ничего. Вот этот весь шумгам, он только здесь. В вечности он никак не уходит. Ну, в хорошем смысле. Вот с божественным звучанием он в вечность не уходит. Вот только вдумаемся. Горы переставляет. Знает всю мудрость мира. Раздал все имение нищим. Позволил себя убить за кого-то. А нет любви. А ничего. Ну и как на этом фоне смотрятся те подвиги, которые мы делали, собираемся делать. Да мы какие-то ломаные гроши в лучшем случае принесем Богу. Даже сделав это, мы бесконечные должники. Ну просто бесконечные. Нету меры нашего долга. И то, что мы приносим, да это... Ему это вообще не нужно. Ему нужно сердце, нужно то, чтобы мы учились любить друг друга, через это научились любить Его. Вот это тот критерий, который мы должны применять ко всему тому, что намерены делать. А дело, конечно, нужно. Потому что человек, он изначально греховен, он поражен в адамовом падении. Мы все поражены. Для нас грех является естественным. И страсти нами принимаются просто. Святость принимается сложно. Вот действительно, сквозь тернии к звездам. Поэтому, учитывая, что мы разрушены грехом, и для нас грех и страсть естественной составляющей, да, трудиться надо, надо что-то делать, надо шевелиться, что-то там как-то, ну хоть что-то. А лучше то, как уже это отшлифовано тысячелетиями. Но все это, даже если горе переставляет. Ну, Господи, как это ты вообще умудрился через меня гору-то переставить? Вы знаете эту историю про Марка Франческо? Святой первых веков, Франкиси еще его называют. Получилось так, что он очень, порядка там что-то 80-90 лет прожил один. Только христи первого века христианства. Он прожил один и много чего пережил. В общем-то, видно, очень сильно освободился от страстей, потому что жизнь была необычайная. К нему попал один монах из серьезного египетского монастыря, очень серьезного. Ну, ангел его туда повел. Он когда пришел к нему, сели они с Марком говорить, а Марк же не видел христиан несколько десятков лет, жил вообще один, там, пустынный берег. И он спрашивает у этого монаха, говорит, а что, говорит, христиане в миру есть? Он говорит, конечно, есть, ну, как замечательно. Он говорит, что и храмы есть, люди храмы ходят, да когда, говорит, молятся, что же не молиться, говорит монах. Он говорит, что вот и молятся вот и с такой молитвой, что если говорят, горит, двинься, она пойдет. И тут монах увидел, как рядом горка небольшая была, она двинулась. Он говорит, стой, я не тебе сказал. И она встала. Вот этот монах, ну, представляете, что он пережил. Тем более человек не грубый, уже поживший в серьезном монастыре. Это духовно утонченный человек уже. Но мистически правильно выстроенный. Что он пережил? Мы-то увидим, нам что будет. И он упал. И когда он поднял глаз, он видел взгляд, он увидел, что Марк, который до этого просто светился лицом, весь вот такой помрачнел. Он понял, какова жизнь христиан и их молитвы. То есть то, что для него само собой, в ангелы кормили, как вот Исаию там кормили. Илью, простите. И в ангелы кормили. Вот я к тому и веду. Это-то и горы мог переставлять. Я жил в каком покаянии и смирении. Может, поэтому и горы переставлять. То есть, на самом деле, Бог нам столько дал, что мы можем быть абсолютными в хорошем смысле, властителями этого мира, созидательным. Но мы часто не дотягиваем даже до того, чтобы быть властителем хотя бы своих желаний. То есть не то, чтобы довести эти желания до какого-то звенящего результата, светящегося. Сразу своих желаний, чего я хочу. Поэтому вот, любовь, искать ее, конечно, слово прям... Когда говорю, каждый раз боюсь говорить. Заезженное слово. И по-разному трактуемое, потом часто повторяемое без серьезных последствий моей жизни. Поэтому, ну, тем не менее, надо знать. Если любви не имею, я ничто. А даже если мы что-то сделаем постом, ну, слава Богу, что хоть что-то получилось. Могло быть и хуже. Не надо этим гордиться, ни в коем случае. И что-то, ну, наверняка ведь что-то у нас постом получится, уж так или иначе. Вот тут же следите за тем, какие приходят мысли. Наверняка тут же бьет мысль. Ну, молодец. Молодец. Он же тут же. Он сначала говорит, не надо, не надо. Как только ты сделаешь, он говорит, молодец. Все, все хорошо. Отдохни, не надо. Все хорошо. Ну, я что, герой, можно отдохнуть. И, кстати, вот по этому поводу. Ефесянам, 6 глава. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Это лукавый очень хочет, чтобы мы с его подачи считали, что мы дело Божье делаем, начиная в том или ином виде враждовать с людьми. Ну как враждовать? А люди считают, что мы враждуем, а мы же просто поучаем, ставим на место, учим их мудрости, делаем замечания. А люди глупые, они не понимают, что мы добро им несем. Вот это и есть та вражда, которую дьявол хочет, чтобы мы несли в своих сердцах. Чтобы мы весь свой потенциал потратили под видом благовидных каких-то намерений на вражду друг с другом. Обратите внимание, сам Господь в приземной жизни часто не отвечал на вопросы. Он уходил вообще из некоторых мест. Сам Господь, Иисус Христос, Бог, человек, Бога-человек. Он сам уходил, ничего не говоря. Почему? А для этого не было места. Он не разбрасывал бисер. И нам, кстати, заповедовал, бисер не разбрасывать. И святыню псам не давать. Есть возможность. Слышит ухо, сердце готово. Ну, скажи осторожненько. А вообще-то лучше, когда будут какие-то вопросы, даже, предположим, нам кто-то вопросы задаст, что мы часто очень хотим. Ведь мы готовы учить. Предположим, нам даже зададут вопрос. А знаете, вот как вот это? Ответь сначала вопросом на вопрос. А тебе зачем это? Зачем ты это спрашиваешь? Ты что с этим намерен делать? Почему ты вдруг решил спросить? Ходил же без этого, а что вдруг спрашивать? Уже в значительной мере мы отсечем ту ситуацию, когда придется бисер метать перед свиньями. Ну, еще скажем, а я просто так скучаю, как те афиняне, которые апостола Павла слушали. И у них любимым занятием было послушать что-нибудь новое. Развлечение такое было. Вот у нас тоже. Так один у нас апологет, если он сейчас еще живой, я его знаю. Ну, много есть по заграницам у нас. Ему как это было представительное собрание, и встал человек. Ну, я там не был, но, судя по всему, с холодным взглядом, да, это и так чувствуется. А расскажите мне о Святой Троице. Он говорит, тебе, Святой Троице? Тебе, Святой Троице? Ну, и там, такой человек рассудительный, мудрый, две три фразы, что какая тебе Святая Троица? Ты просто разберись, кто ты в этом мире и ради чего ты живешь. Святую Троицу тебе. Не надо разбрасывать бисер перед свиньями. Кстати, мы через это очень много духовного ущерба в церкви, когда даем что-то важное, не готовые руки. Нельзя. Ведь что можно понять, то милость откровения, которую христиане имеют в себе, это же драгоценнейший дар. Это мы там бегаем, или сектанты, всем подряд. Ты на унитазе садишь, я рядом сяду, и тебе сейчас скажу что-нибудь. Да это та драгоценность, которую можно давать только протянутые руки, влагать только в те уши, которые слышат. И то сердце, которое умягчено. Ну, конечно, разумно, там не всем все сразу, но тем не менее. Именно так строится настоящая проповедь. А так ведь можно только что-то собрать, какое-то нездоровое собрание. А людей свободных и живущих во Христе таким образом ты не соберешь. Ну, бывают исключения, но в целом нет. Поэтому наше обрание не друг с другом. И это своего рода тест на то, сколь искренне я иду к Богу, и сколь верно. Если в моем сердце легко гнездятся неприязнь к человеку, а уж тем более желание ему зла, досада, нежелание ему видеть, но это точно и симптомы того, что я тяжело болен эгоизмом и богоотступничеством. Я отступил от Бога. Нет, неосознанно. Я не делал это как свободный выбор. Но из-под воли меня увели от Бога, я отступил от Бога. Ибо если бы я был с Богом, я бы так не поступал. Во всяком случае, я бы страдал от того, что я тебя не люблю. Что у меня к тебе досада, раздражение, что ты мне неприятен. Я избегаю встречи с тобой. Я бы от этого хотя бы страдал. Может быть, я не нашел сил, чтобы быстро с этим совладать. Но я бы от этого страдал. А раз я не страдаю от этого, а еще масло в огонь периодически подливаю, еще ночью проснусь, скажу, вот это все-таки она такая. И опять спас. Наша брань с ними. Кстати, если говорить о посте серьезно, это умение человека наблюдать за тем, что происходит внутри нас. Мы об этом иногда уже говорили. Самая страшная вещь у нас совершается там, где не видно, не слышно, и которые физически никак не почувствуешь. Это на уровне подмен, ну, более грубые нравственные ценности, еще духовные ценности, духовные переживания. Вот помните, не всякому духу верите, но испытывайте, откуда дух, что это за дух. Вот постепенно у человека, который занимается этим внутренним делом, у него обостряется, я бы так сказал, духовное слышание восстанавливается. После контузии человек какое-то время не слышит. А потом постепенно бывает, у них восстанавливается это слух, он начинает начал слышать. Вот мы, большей частью люди, современный человек, он не понимает, кто им руководит и куда он его ведет. Понятие духовных критериев, а уж тем более развлечения добра и зла на уровне духовном, современный человек лишен. Но в силу той цивилизации, в которой мы живем, эти вещи здесь не востребованы. Поэтому мы мальчики для битья. Мы, большая часть из нас, к Богу пришли в зрелом возрасте. Смотрите, там какой у нас потенциал, какая накоплена энергия неверных переживаний и оценок. Понятие добра и зла, понятие радости и скорби. У нас же все вот так вот вывернуто. И разобраться в этом, если разобраться, Потребуется очень много сил, мужества, мудрости, усердия и постоянства. Потому что он, вот как Антоний Великий, основоположник монашества, ему бес явился. Он говорит: Антоний, ты мало спишь, я вообще не сплю. Ты мало ешь, я вообще не ем. Нечем ты меня победил. Смирение. Ну, правда, там дальше не пойми, как продолжалось. Вот это главный задел для нас. Обрати свое внимание в себя. Вот тут все происходит. Ну, да, поначалу даже не тут, а вот тут. Вот тут происходит. С какими мыслями ты беседуешь? Откуда эти мысли идут? Вообще, это мысли хорошая или плохая? Вот такие хотя бы грубые вещи. Замечали, мы постоянно в голове, ну, как правило, человек с чем-то беседует. Вот у них у всех есть только два полюса. Божественный и демонический. Третьего полюса нет. Даже если они исходят от меня, они уже заражены либо тем, либо тем. Вот хотя бы попытаться давать оценку. Вот понял, что иду по улице и беседую с какой-то мыслью. Все, стоп. Так, а эта мысль откуда, скорее всего? Господи, от себя, либо от моего врага. Уже хорошо, если мы зададим этот вопрос. У всех у нас есть какой-то инструментарий, что такое хорошо и что такое плохо. Уже на какие-то мысли мы сможем сказать: ну вот это плохо, значит не надо, Господи, не мое. В следующий раз будем более собраны. Раз за разом, занимаясь этой практикой, особенно вот Великим постом, мы все-таки ведем себя в ту область, когда мы сможем мысли различать. Ну, многие же святые говорили, они все... Прежде чем принять мысли, рассмотри ее. Ладно, мы будем себя ловить на том, что мы с ней уже говорим, обнялись. Ну хорошо, ой, а кого же я обнял-то? И знаете, как после той пьянки просыпаюсь, ой, а с кем я это тут вижу? Что это за люди вокруг меня? Вот так и с нашими мыслями. Да, пускай мы пока, ну простите, после духовной какой-то пьянки просыпаемся непонятно где. Но даже проснулся, ну дай отчет, что за мысли. Вдруг ты поймал. Плохо, плохо, все в следующий раз больше будет уже внимания. А со временем обязательно приучитесь. Больше того, потом сможем уже... Ну это... В этом можно много говорить. Важно определить вектор. Вот туда нужно идти, следить за мыслями. Пытаться давать им анализ, хорошие они или плохие. А раз она плохая, тут же, Господи, забери не мое, не хочу. Когда поняли, что живем с плохой мыслью, усвоили. Вот как только поняли умом, что есть плохая мысль, и я с ней беседую, она во мне живет. Ни в коем случае на уровне воли, разума, не отождествлять себя с этой плохой мыслью. Это не мы. Да, пролезла, да, проспал. Так же, как приходишь домой, а там вор залез, еще и напился, и лежит. Но он же не член моей семьи, я понимаю. Да, дом мой. Но лежит мужик, пьяный вор. Он не мой, его надо вывести из дома. Вот так мысли, с которыми мы вдруг сталкиваемся внутри себя. Бывает, человек пришел в себя, а он за полдня уже возненавидел кого-то. Первое, Господи, не мое. И это надо не просто сказать, надо вот умом, сердцем испытать неприязнь, отвращение к этой мысли. И не важно, почему я к нему плохо отношусь. Возможно, потому что вдруг выяснилось, что именно он у меня сапоги украл. На самом деле. Да дело не в том, что он мои сапоги украл. Это уже его проблема, его грех. Дело в том, что я впустил в себя зло. Оно во мне живет в виде вот этой мысли. А раз живет, значит это место уже, оно никак не может быть святым. Это уже все. Еда состоялась. Вот это не я, Господи. Забери, не хочу. Вот просто рыдать. Вот идем и вдруг раз, заноза. Упал, занозу загнал. Первая реакция какая? От нее надо избавиться. Раз, где-то, нарыв. Надо выдавить. Вскрыть, избавиться от этого нагноения. Вот такое же отношение к худым мыслям. Вот этим великим постом, этим хоть как-то заняться, хоть как-то заняться. Вообще это хорошо делать на вечерней молитве, после вечерней молитвы. там, почитать Евангелие на ночь, и вот сесть и проанализировать свой сегодняшний день. Или вот лег, ну, ложиться, наверное, все-таки не надо, а то тут же бесу ложит спать, уснешь. Проанализировать, что я сегодня и как делал. Вспомнить свои мысли, свои чувства, свои реакции, внешние и внутренние. Это замечательная, кстати, практика. Ну, я надеюсь, что все нравственные и духовные критерии мы подменять не будем, потому что ведь можно сказать, да, сегодня день плохо провел. Я сегодня Ангелине сказал, что она зверюга, она добыл ее еще палкой ударит. Могут быть и такие критерии. Мука бы может подбросить. Я говорю о том, что когда у человека нормальные вот эти критерии, ну, нравственные и духовные, то эти вещи достаточно, ну, быстро можно начать выявлять и освобождаться от них. Как только человек внутренне противопоставит себя вот этим мыслям, вот тут вот, конечно, уже и начинается настоящее освобождение от зла, живущего у нас. И человек входит в радость. Кстати, вот, если кто-то никогда этого не делал, как только первый раз вы это сделаете, вы просто испытаете что-то совершенно как-то вот неземное, легкое. Это вот действительно, когда, ну, если у кого-то были какие-то там, вот, руку вывихнули, или там был какой-то большой абсцесс его, когда избавляют, тут же облегчение, вот тут же облегчение. Или кто-то взрослым человеком впервые покаялся осознанно, вот этот камень с души свалился. Вот это все происходит. Мы страдаем от того, что в нас живет. И мы это не контролируем. Самое это страшное, оно живет, мы это не контролируем. Хуже того, мы сейчас воспринимаем, да, это хорошо, вот так и есть, да, нормально. Вот у меня был в практике случай такой, я прям был врасплох застигнут им. Человек исповедовался на исповеди. Ну, видно, что вялый. Такой вот. Я, ну, вроде там, так, я говорю, ну, хорошо, говорю, вроде на причастие надо идти. Я говорю, ну, может, есть что вот там осуд? Да нет, здесь все нормально. Я говорю, может, есть кого не простили? Ну, конечно, есть. Я говорю, что? Ну, а, говорю, в чем дело? Он, а в чем, говорит, не простил, не прощу никогда. Я говорю, а в чем дело? Ну, с родственником, близким, самым близким родственником, делили наследство, не поделили 5 стульев. Одному 3, другому 2. Он говорит, я не прощу никогда. Человек ходит в храм, исповедуется, причащается. Вот, пожалуйста, другой набор ценностей. И он этими ценностями мерит свою жизнь перед Богом. Вот представляете, что там внутри, кто им руководит и что там живет. Вот на этот пример, ну, я уж думаю, это само собой. Заповеди Ветхого Завета, Нагорная проповедь, ну и, простите, банальная человеческая нравственность. О чем Павел апостол говорит, что сначала душевное, потом духовное. Сначала надо просто стать приличным человеком. Просто приличным человеком. Потом можно будет быть в какой-то духовности. Да. Вот как бы выработать в себе такой иммунитет, из которого выросла бы вот такая рефлекторная реакция, рефлекс. Как только я вдруг испытал что-то плохое к человеку, что мне стало так же страшно, как мне сказали, вас садят на 15 лет в тюрьму, ваша вина доказана. Вот что бы я испытал? Или мне сказали, если позвонили, у тебя дом сгорел. Что бы я испытал? Как? Где жить? Че? Вот как хорошо было бы испытать себя в том духе и постом стремиться к этому состоянию, когда бы осознание неприязни к близкому было бы для меня вот таким же шоком. Я испытал неприязнь к близкому. Это шок. Господи, почему я от тебя отступил? Я не хочу быть с тобой, значит? Значит, для меня кто-то дороже, что-то дороже, чем ты? Или я тебя никогда не чувствовал и не знал, и я не, поэтому у меня нет тоски по тебе? Кстати, найдите, есть слова Силуана Афонского, как он, у него такие... как исповедь молитва о его тоске в Боге. Я как-то вот несколько лет назад читал, по-моему, в Великим или перед Великим постом, Силуан Афонский, он там написал о Боге, о своем тоске в Боге. Вот это божественные тоски. Пронзительные очень слова, найдите, можно найти, я думаю. Ради этого постом даже в интернет можно найти. Потом, что вот очень хорошо мне представляется, это уже такие практические как бы мысли. Понятно, что есть то, что у нас принято называть вот, пост по уставу. Давайте сразу оговоримся, чтобы немножко прояснить ситуацию. Насколько я знаю, Русская Православная Церковь, у нас православных церквей достаточно много исторически. Ну, там начиная антиохийские, александрийские, иерусалимские, древние такие. По-моему, только Русская Церковь приняла один устав на пост. Там есть везде монашеский пост и для мирян. Ну, два вида рекомендуемых. Да, еще раньше начну. Пост – это рекомендация, это призыв. Это не жесткая прокрустова ложа. Не сделал смерть тебе. Нет такого. Это призыв. Делайте. Это написали мы, люди. Написали через какое-то количество веков, уже после воскресения Христова. Да, ну, в принципе, неплохо. Но, во-первых, это призыв. И каждый может выбирать для себя меру. Кто-то больше сделает, кто-то меньше, неважно. Лишь бы дело искренне не ленился и дело в том ключе, о котором мы говорили. Второе. У нас вот в Русской Церкви так сложилось исторически, что у нас один устав поста и для монашествующих, и для мирян. Причем жизнь у них совершенно разная. Поэтому, ну да, это как вы знаете, ориентир. Вот сейчас, наверное, нету в школах ГТО, да? Есть, да? Но я помню, что у нас было ГТО, были нормы. Допустим, подтянуться надо там 7 раз на пятерку, или там 10 как в старших классах. Вот на пятерку 10, но ты старайся. На троечку потянулся уже неплохо. В том году вообще не подтягивался, в этом году 2. Ну, уже хорошо. Вот так и с постом. Это вот на пятерку. Ну, как на пятерку? Опять, если тут все нормально. А там уже, ну, делаем, что можем. Делаем, что можем. Вот. И помимо даже того, что нам рекомендуется, вот, скажем так, тем же уставом поста, хотя вот еще раз говорю, это... Кстати, не во всех монастырях он даже выполняется, чтобы знали. И там тоже, где разумно, там тоже вот так на это смотрят. Я у нас скажу свою практику, я когда воцерковлялся, в монастыре трудился в одном. И со мной там тоже потом ездил молодой человек. И вот они в Успенске, что ли, пост, как раз монахи собирали хлеб, ну хлеб молотили. И его на ток поставили работать. А он такой спортивный парень, крепкий. Ну, вроде у него силы были. А кто был с ним? Ну, простые ребята. Тот чемпионом России был. В одном из видов спорта. А другие так, кто послабже, честно, понятно. Вот ты целый день постоянно на купу бросает. Мы, говорит, садимся, вам был Успенский пост. Мы, говорит, сели, а нам каждому по такой миске сметаны ставят. И это, говорит, что вы мне ставите вот тут сметану? Он говорит, нам, говорит, не нужны герои в койке. Нам нужен еще человек, который будет несколько дней работать на таку. То есть там, где здраво, там все здраво. Если сидишь в библиотеке, ну и сиди, конечно, можешь вообще на хлебе и воде сидеть. Раз в день сухари с яблочкой запили. А это серьезная физическая работа. Нужно. Поэтому разумно смотреть вот на эти вещи. Но, помимо всего того, что мы обычно привыкли делать, ну как вот призыв. Замечательно, когда... Мы что-то в пост берем для себя лично. Вот какой-то личный подвиг ради Христа. Это должно быть из области чего-то очень важного для меня, но без чего я могу обойтись. Это какие-то привычки, это какие-то шаблоны, ну что-то вот внутреннее или внешнее. То есть я к этому вещи, именно я к этой вещи привязан, к этому явлению. Но в то же время оно для меня не является жизненно важным. Я тут вот разговаривал с одной девочкой-подростком. Говорю, ну вот пост. Ты говоришь, что делать ты будешь? Какой подвиг на себя возьмешь? Она... Я так люблю музыку слушать. Постоянно ходит музыку слушать. Ну, хорошую музыку. Он говорит, можешь попытаться музыку не слушать. И она была не уверена, сделает, но это не сделает. Каждому из нас важно найти что-то такое, за что зацепиться. Либо наоборот, я знаю, что это нужное дело, но я его не делал. Допустим, я не читал псалтырь, или я не читал Евангелие, Новый Завет не читал. Ну возьми на себя. Разумно, не надо там брать свой. Ну возьми разумно там, ну хотя бы главу, перед сном. Несколько минут. Никто от этого точно не умрет. Стресса психического точно не будет. Прочитали. Вот важно еще постом взять что-то от себя, чтобы было проявление моей личной воли, направленной к тому, чтобы стать ближе с Богом. Часто происходит так, что вот этот опыт, накопленный веками в церкви, постовой, это там много, он в какой-то момент для человека замыкается в круг. И человек живет в кругу. И он вроде все делает, но этот круг закрывает его самого Христа. Бога в этом круге часто не оказывается. Но по разговорам, по своему опыту сужу. Разговариваешь с человеком, зачем делаешь, почему? А за этим живого Бога нет. Я говорю, зачем ты это делаешь? Ты что, здоровее хочешь быть? Где другие дисциплины, здоровее станешь точно. Быстрее, чем этот постан. Вот важно, чтобы мы в этот круг не замкнулись. А сделали его, ну, спираль, если хотите. Спираль должна быть, а не запутый круг, по которому носиться. У нас, кстати, вот была такая беда, помните, старообрядчество? Вот оно раскололось, старообрядчество, потом раскололось на две основных. Это были поповцы и беспоповцы. Те, у которых сохранилось священство, соответственно, таинство. И те, которые остались на уровне, ну, вот, каких-то современных, примитивных, религиозных сект. И там до страшных вещей доходило. Там был какой-то совершенно потрясающий аскетизм и при этом столь же потрясающая бездушие. Когда на человека смотрели как на грязь, как на мразь, как вот ты из его стакана выпил, он мог выбросить этот стакан. Ты скверный, после тебя даже стакан становится плохим. Представляете, при этом там пост, там молитвы, там все. Для чего? А чтобы вот в этом круге бегать? А в этом круге нет долгой любви. Нет. Вот у нас, не дай Бог, чтобы так произошло. Не дай Бог. Разрывать этот круг очень хорошо своей волей. А что еще сделать? Ну давай что-нибудь сделаем. Давай вот это, давай вот это. Каждый пускай для себя определит. Оно может вообще в любой области, на работе быть, в общении дома, развлечения, ну все что угодно. Вот подумать, посидеть. А еще пускать, Господи, подскажи мне, что мне еще на себя взять перед тобой в этот пост? Что мне будет по силам, но в то же время нужно. Скорее всего, на сердце ляжет. Ну, понуждение себя. Само собой понятно, пост есть понуждение себя. Царство Божие нудится. Умеренность. Пост, вот знаком вам такой термин, да? Ревность не по разуму. Ревность не по разуму. Это когда человек на пути к Богу из гордости берет на себя больше, нежели может понести, и неважно в какой области. Потом он падает. Падает глубже, нежели то место, с которого он начал идти. Вот нужно всегда подстраховываться. Не нужно быть уверенным в своих силах. Себе доверять особо нельзя, даже физическим силам. Подстраховывайся. Вот это внимательное отношение к себе, оно многого стоит. Очень многого. Можно, знаете, там с дуру, вон сколько у нас было, доводили свое здоровье, непонятно, до какого состояния. Умеренность, постоянство. Ну вот искренность. Но все равно, наверное, не знаю, полностью искренне все это делать сложно. Кто-то делает. Но в любом случае, когда можно собираться и пытаться делать все это искренне, не потому, что это надо делать, не потому, что опять я там раб или наемник, а потому что, ну, Господи, ну я же твой сын, я твоя дочь, Господи, ну что ж я так далеко от тебя, ой, надо что-то, пойдем. Вот искренне, искреннее желание. Не рабское, не наемническое, а искренность, потому что, ну, Отец же Небесный, ну, к нему надо идти, там тепло, там светло, там спасение, там радость. Вот туда идти. И вот в этой искренности и постоянстве очень хорошую роль играет вопрос, задаваемый себе. Но не автоматически, а опять осознанно. А сколько мне осталось? Сколько мне осталось? Вот этим постом, сколько мне осталось? Помните, там наверняка читали у разных людей, даже у светских эта мысль присутствует. Живи каждый день как последний. Совершай каждую молитву, какую-то молитву как последнюю. Представь, что у тебя больше не будет возможности это никогда сделать. Вот как тогда будем на службе стоять, как будем дома молиться, как будем Евангелие читать, как будем к людям относиться, что будем видеть в себе. Вот сколько нам осталось? И, наверное, вот еще чем скажу. Постом же мы исповедуемся. Обязательно, чаще, чем обычно, причащаемся, понятно, потому что идет духовное переживание своих несовершенств, и понятно, что больше тогда открывается, освобождается. Но, наверное, опять как ориентир лишь подскажу. Поделюсь вот тем опытом, которым, вот я знаю, есть этот опыт, он работает. Вообще все грехи наши человеческие можно делить на три основных категории. Это грехи против Бога, против людей и против себя. Там можно детально раскладывать, но в основном, вот основные направления. Грехи против Бога. Это когда кто-то и что-то в моей жизни важнее, чем Бог. Пускай даже на короткое время. Не важно что. Даже мой гнев оказался для меня важнее, чем Бог. Потому что в этот момент я только гневался и о нем не думал. Вот это грехи против Бога, когда кто-то или что-то, либо в постоянном ритме, либо фрагментарно, но отрывает меня от него, он для меня важнее. А там уже можно разбирать то, что... Вот. Грехи против людей. Вот где-то заглянуть в свое подсознание и дать себе отчет. Вот все-таки моя жизненная позиция такова, что я людям... очень много должен, и должен ради них что-то делать. Либо все-таки люди мне должны, и должны что-то ради меня делать. Вот это критерий грехов против людей. Ну, имея ему эгоизм, ну, эгоизм слишком просто и привычный. А вот люди для меня, либо я для людей. Потом уже можно говорить, как я для них, и они для меня. Но вот это направление. Третье, грехи против себя. Я себя люблю земного или вечного. Я о себе забочусь прежде всего о том, который здесь должен быть счастливым, либо все-таки прежде всего я себе забочусь о том, которому идти в вечность. Вот эти три направления. Не надо бегать, как там приходят вот с такими портянками, там, дверью скрипнут. Или там еще что-то, какие-то глупости откровенные. А за всеми эти вот тетрадка эти глупости, ничего серьезного-то, оказывается, нет для души. Просто перечисление маленького количества грехов, которые мы совершаем всю свою жизнь. И которые никак, по большому счету, на наши отношения с Богом, с людьми, с собой не влияют. А вот если по этому пути пойти, и все именно этим мерить. В конце концов, любой грех, который мы совершаем, его можно просто сказать, да, я ну, там обидел близкого какого-то человека. Ну, вроде да, я справился с человеком. А можно тот же самый грех посмотреть, а ведь это грех против человека. Это грех против призыва Божьего. Не желать близкому того, чему себе не желаешь. Вот как это все на самом деле тут же становится по-другому. Ну вот если в этих вещах жить, кстати, для вот то, о чем мы сегодня говорили, вот этот опыт церкви, если в нем жить, то человеку, ну я говорю о серьезных людях, вот есть граждане, да, вот есть люди, которые привыкли к жизни относиться серьезно, вдумчивые. Вот для таких людей пост будет интересен. Люди, у которых есть критический какой-то анализ, люди, которые привыкли не быть роботами, а привыкли быть личностями, привыкли жить в том, что куда-то надо идти, куда-то дальше, выше, ближе к свету. Вот для таких людей вот такие вещи. Да они же просто Клондайк, удовольствие. Потому что ты работаешь, ты раскрываешься. Понятно для тех, кому, что-нибудь как-нибудь, наверное, да, не пойдет. Но для серьезного человека это замечательно. Потому что вот тут ты начинаешь раскрываться, ты начинаешь видеть себя, начинаешь видеть, что ты можешь. Ты вдруг понимаешь, что то, что тебя мучило какое-то количество лет, вдруг оказывается, ты можешь с этим совладать. Больше того, ты можешь полностью от этого избавиться. Эти мысли перестали тебя тревожить, эти чувства перестали тревожить. Ты вдруг вышел на тот уровень с Богом, когда молитва для тебя не тяжелый титанический труд, а радостные мгновения жизни, которые охота продлить. Может, что такое настоящий толст? Очень бы хотелось, чтобы мы в ту сторону шли. Ну, хотя бы теорию знали, хотя бы порой себя подтягивали. Хотя бы порой себя подтягивали. Кстати, когда вот все подался, мне подсказывали, говорит, вот вечером девочка, когда она говорит, выпиши сзади самое тяжелое, что у тебя вот произошло, там 3-4 поступка, мысли. Не все подряд, а несколько, 3-4-5 самых тяжелых, что ты сегодня за день сделал. Но самого негодного. Принял мысли какие-то худые, побеседовал с ним, вспомнил какую-то гадость, испытал неприязнь. Возьми вот это на вооружение. Тогда человек вот перед другим становится. Это мне вот посоветовали, когда я в церковь карался, повезло священник хороший был. Вот, научили. Я вам еще такой случай расскажу. О том, вот, не будьте побуждены злом, побуждайте зло добром. Насколько вот тот призыв к любви, о котором мы говорили, он действенный. Я стал одним священником, он пришел на приход, это было постсоветское время, вот только когда все начали открывать. На приходе была женщина, староста, очень деятельная женщина, замечательная в этом смысле, но очень неустойчивая в духовных ценностях, скажем так. И до этого она съела несколько священников. Причем как съела? Ну, на уровне банального такого махрового хамства и откровенных гадостей. Священники просто убегали, ну, боялись уже. Ну, вела себя откровенно хамски и негодно. И вот мне этот священник рассказывал. Вот сразу вам скажу, что человек, как, он не книжный. На тот момент он книжек особо не читал, да их и не было. Но она в очередной раз сделала там серьезную гадость. По-моему, то, что просто она просто ходила, могла его люди там обзывать, там по-всякому разному. Вот. Вообще нельзя делать, тем более священник. А она еще там гадости делала, допустим, приходишь на литургию, там подрезник спрятал. Ну, такие, просто гадости откровенные. Причем, на уровне богохульства уже какого-то. Да, вот страшные вещи. Вот. Ну, она как-то, знаете, вот видит талант у нее такой, она там вокруг себя группу собрала, такую тоже православную секту. И вот он мне рассказывал. Говорит, в очередной раз, знаешь, она говорит, Миша, она мне такую гадость вот это вот сделала. Он никаких книг не читал о духовной брани, о мистическом богословии, ничего он этого не читал, просто не было. Это сам все на это вышел. Как? Через приближение к Богу. Он говорит, в очередной раз она мне сделала гадость. И вот я иду, с кадилом кожу, смотрю, она вот так вот наклонилась, говорит, физиономию свою выставила. Говорит, ты знаешь, вот я иду, а мне без говорить. Это он не говорит, а мне без говорить. А ты, говорит, ее ходил, он говорит, сапоги по ее физиономии мерзкой. Угольком, говорит, прижги ее, чтобы она гадости больше не делала. Видишь, тут человек различает. Мне, говорит, бес говорит. Он говорит, а я ему отвечаю. Она, говорит, моя сестра несчастна. Она не знает, что делать. Я, говорит, сейчас пойду ее поцелую. Я, говорит, уже, знаешь, Миш, ходила в левую руку переложил. Он, говорит, как отошел и больше не подходит. Все просто. Все просто. Искренность перед Богом и какие-то вот желания быть к Нему, оно и рождает чувства. Оно мы этого жить теориями должны. Ну, конечно, не надо путать ни в коем случае, вот мы говорили о добром отношении. А то это может вылиться в то доброе отношение, что детей-то не будем журить и наказывать. Вроде это плохо, да? Вот своя мера. Где надо и пожурить. Где надо и наказать. Где надо и отказать. Вот все с рассуждением. Не вот так, что, знаете, голову с головой. С рассуждением. Но это опять от Бога. Просить у Него этой мудрости, руководствоваться этой мудростью. Тогда все проще. Ну, на сегодня хватит.